Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы очищения храма. Сегодня вторая часть. В первой части мы закончили на третьей книге Царств, глава 8, стихи 10 и 11, где читаем о завершении строительства храма Соломона. Это мгновение было сильнейшим во всей истории Израиля. Слава Господня была зрительна в их среде. Это значит, что общение с Божьей славой было снова восстановлено. Если бы дело заключалось только в данном строительстве, то каждый мог бы строить. Но цель или намерение Бога заключалось не в том, чтобы для Него было много храмов построено. Бог не имел интереса в этом храме из камней, но в общении со своим народом. Святой Дух сообщает нам по этому поводу интересное выражение в первой книге Царств, 8, стих 12. «Тогда сказал Соломон, Господь сказал, что Он благоволит обитать во мгле». Это является ценным сообщением, поэтому над ним стоит поразмыслить. Соломон мог нам кое-что сообщить о Божьих словах. Он понял, что намерение Бога заключалось не в том, чтобы построить дом из камней. Бог сообщил Соломону, что он желает обитать во мгле. Что же это означает? Страшится или опасается Бог света? Нет, конечно. Он сам является светом, и с ним обитает свет, как читаем у пророка Даниила, 2 стих 22. Он открывает глубокое и сокровенное, знает, что во мраке, и свет обитает с ним. Бог избрал место, где он хотел жить. Это именно то место, где Бог искал общение со своим народом. Он не уединялся и не удалялся, не скрывался от своего народа. Но он поселился среди Израиля, потому что он любил общение с ним. Но мы видим, что Библия говорит сначала просто о жилище, затем о скинии собрания, затем о материальном строительстве храма, который впоследствии должен был исчезнуть, и действительно исчез. А в конце всего этого мы имеем высказывание, что Бог желает обитать во мгле, но не скрыто. Это мы должны разграничивать. Ниже мы поразмыслим над тем, какое значение имеет для нас тот факт, что Бог не хотел больше обитать во мгле. Таким образом, Израиль наслаждался общением с Богом. Несмотря на то, что Израиль постоянно проявил неверность в общении с Богом в этом храме, Бог, тем не менее, оставался верным и постоянно искал общение со своим народом. Неверность Израиля в общении с Богом посредством храма Соломона выразилась в том, что служения в храме больше не проводились. Сам храм захламили всякими нечистотами и заперли двери притвора. Но Бог воздвиг богобоязненного царя Езекию, через которого он восстанавливает общение со своим народом. Привожу отрезок Писания, из которого мы видим, как Израиль отвернулся от своего Бога Иеговы, и как Езекия совершает очищение храма. Во второй книге Паралипоменон 29, стихи с 3 по 10 читаем. «В первый же год царствования своего, в первый месяц, он отворил двери дома Господня и возобновил их, и велел прийти священникам и левитам, и собрал их на площади Восточной, и сказал им, «Послушайте меня, левиты!» «Ныне освятите сами и освятите дом Господа Бога отцов ваших, и выбросьте нечистоту из святилища, ибо отцы наши поступали беззаконно и делали неугодное в очах Господа Бога нашего, и оставили Его, и отвратили они лица свои от жилища Господня, и обратились спиною, и заперли двери притвора, и погасили светильники, и не сожигали курения, и не возносили всесожжения во святилище Бога Израилева. И был гнев Господа на Иудею и на Иерусалим, и Он отдал их на позор, на опустошение и на посмеяние, как вы видите глазами вашими. И вот пали отцы наши от меча, а сыновья наши и дочери наши и жены наши за это в плену до ныне. Теперь у меня на сердце заключить завет с Господом Богом Израилевым, да отвратит от нас пламень гнева своего. В отношении царствования Езекии в Иудее имеется на нашем сайте проповедь «Пасха Езекии и Иосии». А теперь читаем в стихе 16 этой же главы, как Езекия проводит очищение храма Соломона. «И вошли священники внутрь дома Господня для очищения, и вынесли все нечистое, что нашли в храме Господнем, на двор дома Господня. А левиты взяли это, чтобы вынести вон к потоку Кедрону». Во всем этом мы видим горькую трагедию. Израиль не мог сохранить жилище Бога в чистоте в соответствии с его святостью. В интересах своей плоти они обратились к чужим богам, отвратили они лица свои от жилища Господня и обратились спиною, как говорит Езекия. «Да хранит нас Господь Иисус, чтобы и мы не так ходили за Ним, как мы думаем, что это разрешено, но чтобы мы постоянно искали общение с Господом Иисусом и наслаждались этим общением, как Он неустанно предлагает каждому из нас». Хотя при открытии и освящении храма мы имели славное предзнаменование, что присутствие Бога должно было наполнить этот дом, но Бог вынужден был объявить суд над своим домом. Это было ужасным делом. Бог искал возможность жить среди людей, Он дал им бесконечное число прообразов грядущего Христа. И служение священников, которое мы видим в скине собрания, было также и в храме учреждено. Все это указывает на позднейшее служение Господа Иисуса. Но это общение было Израилем отвергнуто, поэтому то материальное место, которое Бог избрал для своего жилья, было подвержено суду, как читаем в первой книге Царств, глава 9, стих 8. «И о храме сём высоком всякий, проходящий мимо его, ужаснется и свистнет, и скажет, за что Господь поступил так с сею землею и с сим храмом?» Бог так поступил с этим храмом не потому, что Он пренебрегал Израилем, но потому, что Израиль пренебрегал общением с Богом. Потому что то, что дал им Бог, они осквернили. Поэтому Бог допустил по своему слову, что этот храм, место его жительства, был разрушен. Он допустил это, хотя говорил, что по желанию своего сердца хотел жить среди своего народа. Однако следует отметить, что и среди израильтян было немало таких, как в материальном, так и в духовном общении с Богом, которые желали и искали это общение. Прекрасный пример таких верных израильтян мы видим в Данииле, который, несмотря на опасность потерять жизнь, молился у открытого окна с того места, где он молился, в направлении места жительства Бога в Иерусалиме. У пророка Даниила 6, стихи 10 и 11 читаем. «Даниил же, узнав, что подписан такой указ, пошел в дом свой, Окна же в горнице его были открыты против Иерусалима, и он три раза в день преклонял колени и молился своему Богу и славословил его, как это делал он и прежде того. Тогда эти люди подсмотрели и нашли Даниила, молящегося и просящего милости пред Богом своим. Этому событию с Даниилом предшествовали другие ужасные события, о которых читаем во второй книге Паралипоменон, 36, стих 18. «И все сосуды Дома Божия, большие и малые, и сокровища Дома Господня, и сокровища царя и князей его, все принес он в Вавилон». Это ужасно, но этого достигли люди. Служение, которое израильтяне совершали живому Богу, они настолько отвергли, что по Божьей воле все вышеперечисленное было увезено в Вавилон. Служение, которое совершалось в храме, стало для живого Бога мерзостью. Ему становилось плохо, когда он вынужден был смотреть на все это. По этому поводу мы читаем у пророка Иезекииля, глава 8, стихи 14 и 15. «И привел меня ко входу в ворота Дома Господня, которые к северу. И вот там сидят женщины, плачущие по Фамузе. И сказал мне: видишь ли, сын человеческий, обратись, и еще увидишь большие мерзости». Одно из значений имени Фамуз указывает у язычников на Бога Солнца. Эти мерзости совершали израильтяне в Божьем храме. Это ужасно. После того, как храм Соломона был разрушен, Бог все еще имел желание жить среди Израиля и иметь с ним общение. Но это желание Бога Израиль не мог изменить. В этом заключается Божья верность, Божья любовь, Божья обязательность. При таком отношении Израиля наш Бог не был беспомощным. Нет-нет, Он давно знал, что Он хотел делать. Израиль был единственным народом, который имел право построить истинному Богу храм, чтобы в нем иметь общение с Богом. Но так как израильтяне находились в Персии в плену, поэтому от их имени говорит теперь царь персидский. Об этом потрясающем известии мы читаем в книге Ездры 1 стих 2. Так говорит Кир, царь персидский: «Все царства земли дал мне Господь Бог Небесный, и Он повелел мне построить Ему дом в Иерусалиме, что в Иудее». Поскольку эти сведения нам дает Слово Божье, то мы должны верить в то, что этот безбожный персидский царь Кир получил задание от Бога. Поэтому он дает задание о восстановлении храма, что было возможно только через израильтян. Но образно выражаясь, израильтяне морально и духовно лежали на земле. Поэтому Бог не мог дать непосредственно своему народу задание по восстановлению храма, а вынужден действовать через Кира. Это же состояние осквернения храма, как и при царе Езекии, мы находим в ветхозаветной истории в то время, когда Господь Иисус в плоти приходил на землю. Мы снова видим храм, заполненный всевозможными нечистотами. События развиваются точно так, как и при Езекии. Поэтому читаем в Евангелии от Иоанна 2, стих 14, когда Иисус вошел в храм и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели меновщики денег. Где и откуда получили Моисей, Соломон или Ездра предписание, чтобы всех вышеперечисленных типов размещать в храме, чтобы они заполняли этот храм? Это же невероятно, на что только способен человек, хотя Бог с постоянной любовью в своей постоянной верности ищет путь к общению с человеком, венцу своего творения. Когда Иисус вошел в храм, Он стал проявлять активность и решительность, так что все, что Он там увидел, не должно было там находиться. Все это находится во взаимосвязи с тем событием, о котором читаем в Евангелии от Иоанна 2, стих 19. Иисус сказал им в ответ: «Разрушьте храм сей, и я в 3 дня воздвигну его». То, что Иисус от них требовал, было для них бессмыслицей. Это задание относится также и к нам. Уберите эти вещи. Вместо того, чтобы радоваться, что всемогущий Бог послал в этот мир своего Сына, они пренебрегли Божьей любовью, через которую Он дал им доступ к себе. Поэтому Господь Иисус говорит здесь: «Разрушьте храм сей». Не имелся ли в виду тот храм, который получил что-то особое через Божью славу? Не оставался ли этот храм тем местом, единственно в котором Бог желал иметь это служение? Теперь приходит его сын и говорит: «Разрушьте храм сей, хватит, уберите все это». Но он добавляет: «И я в 3 дня воздвигну его». Иисус имел власть и авторитет, чтобы такое сказать: «Разрушьте храм сей». Почему? Старое прошло. По этому поводу читаем в послании евреям 10, стих 9. Потом прибавил: «Вот иду исполнить волю Твою, Боже». Отменяет первое, чтобы постановить второе. Старое прошло. Поэтому Господь Иисус отменяет первое, чтобы постановить второе, что-то совершенно новое. Это было намерение Иисуса. Затем Святой Дух нам объясняет в Евангелии от Иоанна 2, стих 21. А Он говорил о храме тела Своего. Никто из присутствующих в это время на этом месте, слышавшие слова Иисуса, не понимал, что имел в виду Иисус, как и во время празднования вечери Иисуса с учениками в Евангелии от Иоанна 13, стихи 27 и 28. «И после сего куска вошел в него, в Иуду, сатана. Тогда Иисус сказал ему: „Что делаешь, делай скорее“. Но никто из возлежавших не понял, к чему он это сказал ему». До этого момента израильтяне знали этот храм в Ветхом Завете только как памятное достопримечательное строение. Это строение было единственным, где Бог хотел жить. Конечно, Израиль имел определенное время, в течение которого Бог хотел жить в их среде в этом храме. А теперь Господь Иисус дает им задание разрушить храм сей, потому что в нем не было больше нужды, он устарел. По этому поводу мы читаем в послании евреям 8:13. «Говоря новый, показал ветхость первого, а ветшающее и стареющее близко к уничтожению. Исчезающее не стоит и оплакивать, не стоит о нем горевать. Мы, все дети Божьи, радуемся, что этот храм исчез, потому что люди и до сих пор горевали бы о нем и постоянно совершали бы паломничество в Иерусалим, чтобы посетить этот храм. Поэтому очень хорошо, что его разрушили, так как он уже не должен был быть местом жительства Бога. Скоро в отношении того времени Господь Иисус создаст новый храм». В течение 3 дней Иисус обещал создать новый храм. Никто из израильтян не понимал это сообщение, но Господь Иисус воздвигнет, а для нас уже воздвиг новый до того времени неизвестный храм. Тот храм, который Господь Иисус обещал для Израиля, был совершенно новым. Об этом они никогда не слышали, никогда не видели и ничего не понимали. хотя столетиями раньше об этом было уже сказано. Ведь свое служение они совершали прообразно, в перспективе на грядущего Иисуса. В конечном счете было неважно, что они этого не понимали. Они должны были лишь в послушании исполнять это служение. И в нашей жизни веры дело обстоит точно так. Мы не обязаны преждевременно трезвонить о том, что собираемся или должны делать. Мы должны только Слово Божье исполнять, потому что можем исполнять то, о чем Бог нам говорит. Наше послушание проявляется в том, что мы духовным образом исполняем то, что мы должны делать. Знаем ли мы точно, что именно, не играет большой роли. Из Слова Божьего мы знаем, что нам следует делать. Израильтяне не были готовы отдать старый материальный храм, а были только способны держаться за старый. И в настоящее время религиозный мир желает и действительно строит Богу храмы, чтобы в них служить идолам. Этот памятный, достопримечательный храм израильтяне не хотели отдать. Они и сегодня еще тоскуют о нем, чтобы там закалывать животных, чего Бог не хочет. Потому что перед пришествием оригинала, то есть Иисуса, Бог прообразы убрал. Но евреи думают, что все будет так, как это было в прошлом, и что там будет прощение. Но Бог этого не хочет. Все, что касалось храма и служения, должно быть изменено. В послании евреям читаем, что даже спасенные имели большие проблемы, чтобы понять эти изменения, которые они уже имели налицо. Старый, то есть первый завет с Богом, был нарушен. На место старого пришел новый завет, как читаем в послании евреям 8, стих 8. Но пророк, укоряя их, говорит: «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не с нами, язычниками, а с домом Израиля и с домом Иуды заключу новый завет». Об этом Новом Завете Господь Иисус говорил уже в Ветхом Завете через пророка Иеремию в главе 31, стихи с 31 по 34. Для лучшего понимания приведу этот текст. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет». Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом, и уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: познайте Господа, ибо все сами будут знать меня от малого и до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не воспомяну более. Это будет в тысячелетнем царстве. Сначала евреи имели ветхозаветное священство, а теперь пришло новозаветное священство по чину Мельхиседека. В послании евреям 7, стих 11 читаем: «Итак, если бы совершенство достигалось посредством левитского священства, то есть ветхозаветное, ибо с ним сопряжен закон народа, то какая бы еще нужда была восставать иному священству по чину Мельхиседека, а не по чину Аарона, именоваться? По старому левитскому чину при ветхозаветном служении постоянно приносились в жертву животные, а в новозаветном служении мы имеем только кровь Иисуса, который однажды и навсегда отдал себя за нас, как читаем в послании евреям 9 стих 12. «И не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды и навсегда вошел во святилище и приобрел вечное искупление». Не было больше нужды в жертвах животных, но проблема заключается в том, что израильтяне понимают это с большим трудом. В Ветхом Завете Израиль имел жертвы животных, а в Новом Завете мы имеем жертву Божьего Агнца. Как читаем в первом послании Петра 1, стихи 18 и 19. «Зная, что нетленными вещами, серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценною кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца». В ветхозаветном порядке видимый жертвенник всесожжения стоял у входа в скинию собрания, а в новозаветном порядке мы имеем духовный жертвенник, как читаем в послании евреям 13 стих 10. Мы имеем жертвенник, от которого не имеют права питаться служащие скинии. И дальше Святой Дух сообщает нам в послании евреям, что старый храм был видимым, а новый храм во Христе Иисусе — духовный. Послание евреям 9 стих 11. «Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большею и совершеннейшею скинией, нерукотворною, то есть не такового устроения. Точно так и прежний храм был материальным, а новый храм — духовный». Послание евреям 9.24. «Ибо Христос вошел не в рукотворное святилище по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лице Божье». Старый храм был построен из мертвых камней, а теперь речь идет о живых камнях, как читаем в первом послании Петра 2, стихи 4 и 5. «Приступая к нему, то есть к Иисусу, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». Ветхозаветное служение было связано с земными обетованиями, а новозаветное служение связано с небесными обетованиями. В Евреях 11.16 читаем: «Но они стремились к лучшему, то есть к небесному, посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город». Но более точно и понятнее написано о небесном благословении, которое имеют дети Божьи в послании Ефесянам 1 стих 3. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.